знает силу слова, но и бессилие его тоже знает. Если от смертного сна не разбудило людей слово, ставшее плотью, то уже не разбудит их никакие слова. Данте, безмолвный в мире безумном, как человек с вырванным языком в доме, где пожар. Только с демонами и ангелами он все еще говорит, когда уже молчит с людьми. Вы, движущие мыслью третье небо, услышьте то, что сердце мое говорит, и чего никому я сказать не могу. Таким оно кажется странным мне самому. Странное сердце, странное лицо. Что-то демоническое в нем, мог бы сказать Гёте. Вечное лицо Данте лучше всего поняли двое. Один из самых близких к нему людей — Джотто, и один из самых далеких — Рафаэль. Сочетание мужественного с женственным в этом лице понял Джотто. А Рафаэль — сочетание старческого с детским. Древнее-древнее, ветхое днями дитя, как тот этрусский бог вечности, седовласый новорожденный младенец. Вечное блаженство Данте понял Джотто, а вечную муку его — Рафаэль. Тот астралистный лавр, которым он венчает Данте, кажется иногда колючим, как терн, и огненным, так что все лицо под ним обожжено и окровавлено. Отяготела на мне ярость твоя. Я несчастен и истаиваю с юности. Несу ужасы твои и изнемогаю. Для чего, Господи, отвергаешь душу мою, скрываешь лицо твое от меня? Псалмы, Псалом 87, стихи 8-16. Этот вечный вопрос без ответа послышался бы, может быть, тому, кто увидел бы и понял, как следует вечное лицо Данте. И мы пришли в то место, где другие, чьи лица вверх обращены, лежат, окованные крепким льдом, и самый плач их плакать им мешает, за тем, что прегражденный на глазах уходит внутрь, усиливая муки, и наполняют впадины очей, подобные стеклянному забралу, все новые непролитые слезы. И вдруг один из ледяной коры нам закричал: «Безжалостные души, низвергнутые в этот нижний круг, снимите с глаз моих покров жестокий, чтоб хоть немного выплакать я мог теснящую мне сердце муку, прежде чем новые в очах замерзнут слезы». Так же, как эти мученики ада в вечных льдах, смотрит и Данте на мир из ледяной, наплаканной глыбы слез. Встретился, может быть, и с ним, как с древним пророком Израиля, огненный Серафим в пустыне мира, и сделал с ним то же, что с тем, мечом рассек ему грудь. И сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. С углем раскаленным в груди и с замерзшими на глазах не тающими слезами, каково ему жить, то горя в вечном огне, то леденее в вечных льдах. Глава 18. Свет алебастровых окон. После поругания своего при дворе большого пса, Кангранде Низкого, Данте снова исчезает с лица земли так же бесследно, точно проваливается сквозь землю, как после кончины императора Генриха VII Арриго Высокого. Если бы в эти дни Данте умер, то бесславно глухую смерть его люди забыли бы, и никакого следа не оставила бы она в их памяти. В этой черной тьме забвения только два тусклых света. Один из народной легенды, сохранившейся в очень древнем, от первой половины XIV века, хотя и явно подложном письме брата Илария. Некоторые историки относят это письмо к довольно сомнительному путешествию Данте во Францию в ранние годы изгнания, но, кажется, его можно отнести с большей вероятностью к последним годам. Брат Иларий, инок бенедиктинской обители Санта-Кроче-дель-Корво в Апуанских Альпах на побережье Лигурии, увидев однажды подошедшего к монастырским воротам и остановившегося у них незнакомого путника, спросил, что тебе нужно. И когда тот ничего не ответил, как будто не слышал вопроса, погруженный в задумчивость, спросил еще раз, что тебе нужно, чего ты хочешь. — Мира, — ответил путник, и только вглядевшись в смертельно усталое лицо его, брат Иларий понял, какой глубокий смысл имеет в устах невинного изгнанника Данте, творца божественной комедии, это для него святейшее слово «мир». Другая светлая точка исторической памяти в черной тьме забвения — то, что, вероятно, сам Данте говорит устами святого Петра Дамианского в одной из предсмертных песен «Рая» о своем предпоследнем убежище в святой обители Дефонте Авеллана в мрачном и диком ущелье Умбрии, на такой высоте Апеннин, что оттуда видны оба моря — Адриатическое на востоке и Тиренское на западе. В Италии между двумя морями, близ родины возлюбленной твоей, возносятся Катрийские утесы так высоко, что гром гремит под ними. Там есть обитель иноков святых, одной молитве преданных. Там жил и я в служении Богу, только соком олив питаяся легко переносил я летний зной и стужу суровых зим, блаженствуя в чистейшем созерцании. Ясные осенние или зимние дни, глядя с головокружительной вышки Катрийских утесов, где снег сверкал ослепительно на тускло-багровое солнце, восходившее над непохожей ни на что земное, воздушно-зеленой, как второе небо, полосой Адриатики, Данте еще не знал, но, может быть, уже предчувствовал, что солнце это будет для него светилом не времени, а вечности. Глядя с той же вышки на протянувшуюся внизу у самых ног его, как ожерелье исполинских жемчужин, голубовато-серую цепь тосканских гор, и стараясь угадать невидимую между ними точку Флоренции, он тоже еще не знал, но, может быть, уже предчувствовал, что этот взгляд его на возлюбленную ненавистную, чужую родную землю будет последним, и что никогда не исполнится то, на что он надеялся. Коль суждено моей священной песне, к которой приложили руку земля и небо, сколько лет худею, трудясь над ней, коль суждено ей победить жестокость тех, кем изгнан я из родной овчарни, я спал когда-то, то вернусь в отчизну уже с иным руном и с голосом иным, чтоб там же, где крещен я, быть венчанным. Если верить очень древнему воспоминанию или преданию авиланских иноков, несколько песен рая написаны Данте в этой обители. Но не ужился он и здесь. Судя по обличению святого Петра Дамианского или самого Данте, когда-то плод обильный приносила Катрийская обитель небесам, а ныне сделалась такой бесплодной, что скоро все о том к стыду ее узнают. Эта заоблачная обитель, где жили некогда люди, подобные ангелам, сделалась убежищем сытых и праздных монахов, низких или ничтожных людей, почти таким же свиным хлебом Цирцея, как Веронская богадельня Мус.